Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 17 мая 2020 года. Мои мысли в Твиттер 17 мая 2020 года. Часть первая. Кажется, что товарищи снаружи, вне меня. Но снаружи ничего нет. Это все мои внутренние свойства. Я вижу их внешними относительно одного своего качества, которое я считаю своим «я». Мне нужно соединиться с якобы внешними свойствами, чтобы они стали моими. В десятке должна существовать одна преданная связь. Я не могу обратиться к Творцу, если не присоединился к девяти товарищам, то есть к девяти частицам желания, через которые могу обратиться к Творцу, получить от него. Без них я даже не способен направить себя на Творца. Если я не чувствую никакой связи с товарищами в десятке, никакой потребности в науке Каббала, Творце, объединении и духовном пути, желаю только спать, как животное, мне надо верой выше знания принять, что это состояние я получил от Творца. Это Он играет со мной. Животное состояние самое лучшее, так как из него мы поднимаемся на ступень человека. Сейчас я оказался на ступени животного. Это знак, что я закончил отрабатывать свое предыдущее состояние человек и исправил его. Я опускаюсь в состояние животного, чтобы вновь поднять себя.
Радиоверсия.
Каббалистические термины. Душа. Вопрос. Откуда произошел термин «душа»? Ответ. Термин «душа» происходит от слова «нешама». В Каббале существует пять состояний желания в подобии Творцу. Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида. Нефеш, Руах, Нешама – это состояния, которые мы можем достичь и постоянно в них пребывать. Самое высокое из них – Нешама. Поэтому так называется наша духовная часть. Кроме этого, есть еще состояния, называемые Хая и Ехида. Но это дополнительные временные добавки к состоянию души. Из телевизионной программы «Основы Каббалы». 17 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Трагедия получения ради себя. Реплика. В материальном мире существует множество желаний, потребностей, на которые необходимо искать постоянное наслаждение. В духовном мире наоборот. Есть постоянное изобилие, и тебе нужно искать, чего тебе недостает. Ответ. Да, для того, чтобы насладить Творца, мне надо постоянно желать получать от Него. Вопрос. Выходит, что в этом мире мы все время бегаем в поисках наслаждений, а в духовном мире их огромное количество, но нет желания. Где его взять? Ответ. Для этого есть решение. В нашем мире решением является переход к уровню духовного получения, то есть ради отдачи. А в духовном мире у тебя есть абсолютно неограниченная возможность получать ради отдачи. Естественно, ты должен строить это над своим эгоизмом, но это оправдывает себя. Реплика. В материальном мире мы ощущаем наслаждение всего несколько секунд. С каждым последующим мгновением оно постепенно исчезает. А потом надо ждать, пока опять возникнет какое-то желание. А в духовном, как говорят каббалисты, наслаждение бесконечно. Мне даже тяжело себе это представить. Ответ. Нет, в духовном мире существует постоянное стремление к формированию желания на отдачу, и в соответствии с этим есть возможность его реализовывать. Реплика. Известный английский писатель Оскар Уайльд сказал: «В нашей жизни возможны только две трагедии. Одна, когда не получаешь того, что хочешь, а другая, когда получаешь, и вторая намного хуже». Ответ. Когда получаешь, то разочаровываешься, потому что пропадает ощущение наслаждения. Наслаждение ощущается только на контакте между желанием и наполнением. И если этого контакта уже нет, то наполнение становится отвратным, так как вместо наслаждения оно дает страдания. Поэтому наука Каббала построена на том, как правильно получать. Человек получает только в намерении отдавать. Здесь вместе существуют два противоположных элемента – желание получать с намерением отдавать. И если человек строит правильное соотношение между ними, которое называется «парцуф», тогда у него существует возможность бесконечного наслаждения, безграничного и по времени, и по количеству, и по качеству. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 10 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Теория антисемитизма. Часть 8. Знают ли евреи о своей миссии? И не может быть двух мнений по поводу целетворения, ведь она едина для всех, для черных, белых и желтых, без различия в происхождении. Бааль Сулам, поручительство. Целетворение – всеобщее объединение. Полное растворение друг в друге всех народов должно быть настолько сильным, без всяких перекосов, чтобы в нем раскрылся Творец, общая сила добра и любви. Цель одна, но привести к ней может только небольшая группа, получившая методику исправления. Вопрос. Что это за единство? Ответ. Единство, когда мы вместе объединяемся в одну систему и становимся подобными общей природе. Мы начинаем понимать, что природа сама по себе интегральная, поддерживает себя на всех уровнях, существует в полном взаимодействии с силой любви, взаимной отдачи, взаимной поддержки, как один единый организм. Вопрос. Получается, из всех народов была создана сборная команда, которая должна реализовать между собой методику исправления, а потом передать ее всем народам. Знали ли об этом евреи, которые подвергались погромам и в Средневековье, и в нацистской Германии? Ответ. Нет, конечно. Вопрос. Почему природа наказывает творение и хочет, с одной стороны, осознанного развития, а с другой стороны, не дает людям никакого знания об этом? Ответ. Мы утеряли это знание. Мы вышли из него еще во времена крушения второго храма. Период с крушения второго храма до времени Ари был этапом темного развития. Но начиная с 16 века, с появления Ари, а затем Бааль Шем Това и всех его учеников, начался расцвет Каббалы. Стало возможным объяснять людям, в чем заключается миссия еврейского народа. Но и по сей день никто не желает об этом слушать. Поэтому сейчас проявляется противоположная сила природы, огромнейший современный антисемитизм. Он носит не религиозный характер, а скорее антиизраильский, антигосударственный. Но это временно. Постепенно он приобретет абсолютно иные свойства – антиеврейские, антисемитизм без всякого добавления. Сейчас антисемиты прикрываются еще выступлениями против государства, утверждая, что государство – это апартеид. Но скоро вся ненависть снова выйдет наружу. В соответствии с этим нам надо объяснять, в первую очередь евреям, что все это происходит потому, что мы не выполняем своей исторической функции. Ничто не поможет, только лишь возвращение к ней. Реплика. Но если сегодня вы выйдете на улицу и проведете опрос людей, знают ли они о своей миссии объединения, вряд ли кто-то в курсе. Ответ. Этим и должна заниматься наша каббалистическая группа. Вопрос. Разве 6 миллионов людей, погибших во времена нацистской Германии, знали об этой миссии? Ответ. Не знали и не должны были знать. Вопрос. Тогда почему такое отношение к ним со стороны природы? Ответ. Чтобы узнать это, надо постичь природу. И ты увидишь, почему так происходит. Природа не играет в мелкие состояния и взаимоотношения. Каббалисты заранее знали, что так и будет. И сегодня мы предполагаем, что все может повториться. Реплика. Если рассматривать Творца как бесчувственную природу, тогда все понятно. Ответ. Творец – это абсолютный закон природы. У нас нет другого выхода, кроме как в любых средствах массовой информации, любыми методами, не глядя ни на каких врагов и ненавистников, объяснять это, в первую очередь, евреям. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 22 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Полицейские и преступники во время коронавируса. Вопрос. Полиция американского города Солт-Лейк-Сити под Твиттером попросила преступников прекратить всю криминальную деятельность в связи с распространением эпидемии коронавируса. Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников. Как вам нравится? Какое человеческое отношение к преступникам? Ответ. Оно и должно быть человеческим. Они обратились к своим коллегам. Реплика. Вы делаете свою работу, мы делаем свою работу. Ответ. Конечно, полицейские и воры. Они взаимно знают друг друга, восполняют друг друга. Очень хорошо. Я думаю, что это подействует. Они показывают, что мы вас считаем за равных себе, за партнеров по наведению порядка в это тяжелое для всех время. Давайте будем делать вместе нашу работу для того, чтобы оздоровить население. А потом, если захотите, вы вернетесь к своим обязанностям, мы к своим обязанностям. Реплика. Какой мудрый подход. Меня это даже поразило. То есть нет никакой ненависти к преступникам. Наоборот, давайте сотрудничать. Ответ. У них есть взаимопонимание. Они хорошо друг друга понимают. Только обыватель не понимает ни тех, ни других. Вопрос. И это тоже действие вируса? Ответ. Да, видите, какая это полезная штука. Только бы он никуда не исчезал, держал бы нас в заперти еще и еще и еще, пока не поумнеем. Реплика. Так могут и преступления закончиться. Ответ. Конечно, вирус все очистит. Сколько раз мы читали маленькую статью Рабаша о том, что там, где ты считаешь, что Творец тебя бьет, посылает тебе страдания, на самом деле нет этого. Он посылает тебе исправление, посылает тебе лекарства, и ты с помощью этого исправишься и достигнешь высшей жизни. Это то, что нас ждет. Главное нам все время понимать и стремиться к этому, быть вместе с этим, благодарить Творца за то, что Он нас учит. А то, что мы недоумки и еще не понимаем, как это с нами происходит, так Он простит. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 23 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Лекарства для человечества. Вопрос. По данным Всемирной организации здравоохранения, 7 миллионов человек ежегодно погибают от воздействия плохой окружающей среды. Это дети до 5 лет и старики, у которых появляется множество заболеваний. Почему-то люди не говорят об этом, и сегодня это мало кого волнует. А про коронавирус говорят все. Мне даже кажется, что есть какие-то двойные стандарты, как будто бы это кому-то нужно. Ответ. Конечно, это двойные стандарты. И вообще, мы очень глупо смотрим на этот вирус. Это лекарство. Лекарство для человечества. Так что не надо переживать за то, что он пришел, и думать, когда он уйдет. Наоборот. Вопрос. Это лекарство для разума человека? Ведь многие спросят, как это может быть лекарством, если умирают люди? Ответ. Почему вы считаете, что умирать – это нехорошо? Реплика. Но никто не хочет терять своих родных и близких. Когда я сказала, что готова умереть, главное, чтобы планета жила, чтобы наши дети могли жить. Мне пришло 1000 сообщений. Пусть умрешь ты и твоя семья, а мы умирать не хотим. Ответ. Людей можно понять. Это естественное, инстинктивное, мелкое эгоистическое желание. Вопрос. Но для чего это лекарство в виде коронавируса? Ответ. Для общества, чтобы оно поняло, что должно измениться. И оно поймет, только очень нехорошим путем. А если не поймет, то будет война, причем страшнейшая война. Так что лучше пусть этот вирус продолжается. Он постепенно очистит все. Нас, наши мысли, наши души. Я уверен, все будет хорошо. Из программы «Встреча с Кабалой» Виктория Боня, 29 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Мы не жили, а играли в жизнь. До коронавируса было привычным делом путешествовать, ходить в рестораны, в торговые центры за покупками. Это давало удовлетворение, наполняло нашу жизнь смыслом. Но коронавирус это все изменил. Отчего же будет получать наполнение человек в новом мире, в который мы вступаем сегодня? Мы похожи на детей, которые вдруг выросли. Пока дети маленькие, их водят гулять, играть на детских площадках, кататься на каруселях. Но потом дети подрастают и должны начать учиться. А когда они становятся взрослыми, то должны получать профессию и работать, брать на себя разные обязательства. Жизнь – это не детский сад. И хотя нам было хорошо в детстве и хотелось бы туда возвратиться, но нам это уже не подходит. Вы согласились бы вернуться обратно в детский сад и играть там как ребенок? Человечество проходит сейчас особый этап взросления, который касается и мужчин, и женщин, и детей, и дается нам нелегко. Нам придется осознать, что надо относиться к жизни иначе. Я помню, как мне самому было трудно, когда кончилось беззаботное детство, и родители, которые до этого баловали меня, вдруг начали с меня требовать, заставлять учиться, самому заботиться о себе. Я не мог понять, почему вдруг произошла такая перемена. Мне было трудно это пережить, пока я не понял, что жизнь делится половина на половину. В первой половине ты ребенок, и отец и мать заботятся обо всем. А во второй половине жизни ты становишься взрослым и должен сам позаботиться о себе, а отец и мать уже не могут все сделать за тебя. И это то, что сейчас происходит с человечеством, которое прежде было избаловано природой. Но сейчас мы должны стать взрослыми, и эта зрелость заключается не в том, чтобы открыть больше бизнесов, как это было до вируса, путешествовать по миру, сидеть в ресторанах и барах, то есть получать от жизни удовольствие. Мы уже закончили этот период, и отныне природа будет требовать с нас, как со взрослых людей. А как взрослые люди, мы обязаны знать, для чего живем, в чем цель нашей жизни, куда она нас ведет. Мы уже не можем быть беззаботными детьми, а обязаны открыть глаза и увидеть, что перед нами серьезная жизнь, требующая от нас серьезного отношения. Мы должны сделать из себя новых людей, живущих в новом мире. И этот мир уже предстает перед нами, только мы не желаем его замечать, а до сих пор играем, будто в детском саду. В новом мире мы будем получать наполнение только от постижения смысла жизни. Пока же мы только забавлялись, как маленькие дети, в игрушки, мячики, строили замки в песочнице и разрушали их, играли между собой в войну. И вдруг настал новый этап, когда от нас требуется серьезное отношение к жизни. До сих пор мы не жили, а играли в жизнь. Мы построили себе искусственный мир и играли в него внутри созданной нами сферы. Если бы кто-то посмотрел на Землю из космоса, то вообще не понял бы, чем занимаются люди, почему они так суетятся, какая в этом польза. Нужно учиться тому, как жить по-новому. Я тоже когда-то хотел продолжить жить как ребенок и чтобы родители заботились обо мне. Но они не соглашались и не могли это сделать, понимая, что я уже вырос. Поэтому они понемногу отдалились от меня, уменьшая свое внимание и заботу. Они могли в чем-то помочь издали, но с каждым разом все меньше и меньше, а потому я был вынужден взрослеть. Вот и нам надо сейчас понять, как наладить свою жизнь и в какой форме надо жить, какой цели достичь, чтобы перестать играть в разные надуманные дела и начать строить жизнь, имеющую смысл с точки зрения природы. Для этого надо раскрыть природу и понять, что с нами происходит, и что нужно делать, чтобы быть взрослыми согласно заложенной внутри природы программе, которой мы до сих пор не касались. Жить – это значит понимать ее, чувствовать, постигать ее суть и цель. И еще находясь в этом мире, вкушать высший, космический смысл жизни, охватывающий всю Вселенную, всю природу. Мы видим, что в природе у всего есть смысл, цель, и только наша собственная жизнь якобы проходит бесцельно. В этом и состоит наша работа – раскрыть смысл жизни, ее суть, цель и начать реализовывать. Такую задачу ставит перед нами природа. Из программы «Мир» 12 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 17 мая 2020 года. Часть 2. Удар, приходящий от природы, направлен на то, чтобы отрезать нас от всех работ, в которых нет нужды, и этим очистить окружающую среду. Он освобождает общество от ненужных дел и мыслей, освобождая нас для того, чего желает природа, нашего духовного развития. Удары природы отдалят нас от противоположных духовному развитию занятий, на которые толкает эгоизм. Мы вернемся только к необходимым работам. Не стоит пытаться восстановить все прежние бизнесы. Они отмирают. Творец желает объединения, чтобы раскрыть в нем свой свет. Есть необходимость в раскрытии народами мира Творца. И это произойдет раскрытием народом Израиля народом мира Кабалы, из которой станет всем явно постижение Творца. Бааль Сулам, Рок Машиаха.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.